Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа воспоминания Марины Ефимовой «Дни радио. Окончание главы». А начнем с беседы на русско-итальянскую тему. «Царист Феррарский». Так можно назвать предмет нашего разговора с историком Михаилом Талалаем. Речь пойдет о книге писателя и историка Роберто Паццы «В поисках императора». Император подразумевается российский. И о самом авторе.
Пацца в Италии достаточно известный литератор, многопишущий, автор 21 романа, многие из которых получили премии. И особенность этого писателя состоит в том, что своим покровителем, ну, скажем так, в кавычках покровителем, скажем, особую роль в его литературной и человеческой судьбе сыграл последний русский император Николай II. И первая его книга, и первый его литературный успех в Италии связан с трагической судьбой Николая II и с еще почти детским увлечением самого Роберто Паццы. Я познакомился с Роберто Паццы давно, так отсчитываю, думаю, что четверть века тому назад меня заинтересовал этот человек, когда однажды, будучи у своих друзей в гостях в лигурийском городке Специя, я увидел в книжной лавке, в книжном магазине итальянский роман «Принцесса и дракон», посвященный великому князю Георгию Александровичу, о котором мне было известно, да и до сих пор известно крайне мало. Чахотка, ранняя смерть на Кавказе. И в этом первом увиденном мной романе Паццы была придумана фантастическая история, что великий князь Георгий Александрович не умер от чахотки, что его жизнь продолжалась, что он стал преемником на престоле Романовых. Вот в таком фантазийном духе выдумывалась русская история. Хозяин лавки книжной мне сказал, что он знаком с автором, что это его земляк, тоже лигуриец, тоже из Специи, но что он переехал жить в Романию, в город Феррара, и живет теперь там. И пообещал мне достать адрес, какую-то рекомендацию строить, что и произошло. И я даже не поленился, съездил в гости к Роберто Паццы, причем он не говорил на других языках итальянского, у меня тогда еще итальянский был очень слаб, но как-то мы сумели объясниться, он подарил мне вот свою самую первую книгу, и я взял у него нечто вроде интервью и написал первые очерки о Роберто Паццы, которые вышли одновременно и в парижском еженедельнике «Русская мысль». И этот рассказ о поездке в Феррару так назывался по титулу романа «В поисках императора». И затем, несколько под другим углом, я это дал также в петербургском еженедельнике «Час пик», который меня, ну, немножко огорчил тем, что, не спрашивая меня, они дали несколько такое игривое, легкомысленное название моему очерку, интервью. «Николай II поселился в сердце Робертино». Ну, Роберто тогда действительно было 10 лет, когда заинтересовался историей Николая II. Но у нас все-таки Робертино, он связывался с Робертино Лоретти, тут сразу возникает такой целый фейерверк каких-то потусторонних таких ассоциаций. Но, тем не менее, статья вышла и в петербургском еженедельнике. Много меня заинтересовало в личности самого автора. Лигурийский владелец книжной лавки вообще рассказывал, что Роберто Паццы даже ходит по Италии, по итальянским городам в обмундировании царского офицера. И иногда заходит в какие-то лавки так книжные левого направления и чистит, ругает так эти, их книгоиздательскую политику. Вообще он называл его даже не монархист, то, что понятие распространяется, ну, понятно, на весь мир, а называл его словом, которое, как ни странно, существует в итальянском языке и, на мой взгляд, в нашем языке не существует, или я, по крайней мере, раньше не встречал. Царист. Есть такое слово?
Ну, придумать теперь можно, да.
В Италии существует, то есть это те деятели культуры, политики, конечно, в первую очередь, которые поддерживали русского царя. Они царисты. И русская история также рассматривается, поэтому Паццы, он даже не монархист, а царист. И вот этот рассказ о феррарском царисте меня заинтересовал, и, приехав в Феррару, я убедился, что много было правильно. Роберто Паццы жил один, он холостяк, но его жилище было украшено, согласно итальянским канонам, портретами родителей, там, близких, и вместе с тем это периодически и постоянно сочеталось тоже с портретами последних Романовых. Повсеместно на стенах, на кухне, в разных уголках его квартиры. Не только портрет, но вообще романовская символика. И особенно, когда я увидел, по итальянской традиции показывают вообще обычно всю квартиру почему-то, приводят даже в спальню. Вот смотрите, у нас такая спальня. И рядом с его достаточно такой монашеской кроватью на тумбочке, где стоят обычно портреты самых близких людей, стоял портрет Николая II. Меня это, конечно, все очень сильно впечатлило. Роберто подарил мне свою самую первую книгу «В поисках императора», «Cercando l'imperatore». Рассказал мне историю создания этой книги, которая была следующей. Еще подростком, ему было 10 лет, им попалась публикация в популярном итальянском журнале типа «Огонек». Публикация о Романовых, написанная Лже-Ольгой. В Италии в середине 50-х годов, да, собственно, и раньше, обосновалась Лже-Ольга, которая активно себя, так сказать, позиционировала как выжившая царевна, одна из великих княжон Романовых. Хорошо знаем историю лжи Анастасии или настоящий, кто-то поддерживает эту теорию и прочее, прочее. А лжи Ольги известно много меньше. Но, тем не менее, я после рассказа Паццы тоже заинтересовался этой публикацией, нашел ее, потому что это 56-й год, год моего рождения, мне как-то было легче запомнить и вообще эта история даже проникнуться. И действительно, журнал «Эпока», то есть «Эпоха», из номера в номер публиковал очень красочно написанные воспоминания Ольги Николаевны на итальянском языке, снабженные настоящими реальными фотографиями царской семьи. И Роберто, тогда он действительно был Робертино, скажем, так сказать, тоже поддержку того названия, он был потрясен в первую очередь этими фотографиями. Известная фотография, где Николай Александрович и Александра Федоровна в окружении в таких белоснежных одеждах четырех дочерей и сына, которые вот излучали, как оказывается, Роберто, какое-то сияние уже несуществующего благородства в их лицах, в их позах. Вот в этой фотографии он увидел то, что больше нет уже в мире. И в том возрасте он как-то априори полюбил образы последних Романовых. Это была у него такая тайна подросткового, скажем, страсть, которую он скрывал даже от знакомых, потому что в Италии в те времена, и когда он уже становился молодым человеком, конечно, считалось, что революция поступила справедливо, что, может быть, это были люди сами по себе Романовы и не служили, может быть, такой жестокости, но в целом это был праведный шаг человеческой и в том числе русской истории. Тем более, что в Италии, как известно, доминировала в те годы левая культура. И поэтому революция, Октябрьская революция, ее достижения, мнимые или настоящие, они были на первом плане. А Романовы считались неизбежными жертвами этого логической такой поступи тяжелой русской истории. И поэтому Роберто Пацци шел против течения и втайне, скажем так, делал такие свои первые литературные опыты, связанные с царской семьей. Даже его не остановило и не переменило мнение, когда он узнал, что Ольга была лже, тем не менее первый посыл он остался, он стал читать уже настоящие воспоминания, литературу об убийстве царской семьи, которые в Италии почти не существовало. То есть это был целый целенаправленный поиск по розыску вот этой литературы, связанной с последней семьей и в особенности с ее гибелью. Сама Лже-Ольга, если, так сказать, кратко вернуться к этому вопросу, потому что я тоже заинтересовался, естественно, ее историей. Сейчас они, в общем-то, уже раскрыты, ее личность. Она родом из Голландии, ее звали Марго Боц, потому что я даже не поленился и сходил в муниципалитет, где она скончалась. Это город Минаджо, городок Минаджо на озере Комо. Она умерла в 76-м году, и в ЗАГСе, говоря по-русски, анаграфы по итальянским правилам при запросах, если еще обосновать, что запрос имеет такой исследовательский характер, выдают справки о кончине того иного человека, тем более, что существовала ее могила в этом же городе. И я получил такую справку, что речь идет о Марге Боц, настоящая фамилия, которая объявила себя великой княжной Ольгой Николаевной еще во Франции в 30-е годы и заручилась поддержкой некоторых царистских кругов, скажем так, не монархических, а именно царистских, которые сказали, что да, это действительно Ольга. Затем из Франции она переехала в Италию и с конца 40-х годов постоянно уже проживала в Италии. Написала, не знаю, сама лично или журналисты, как случается, написала эти псевдо-лжевоспоминания, вышедшие в журналах. И совсем недавно я был удивлен, но вышел испанский перевод этих ложных воспоминаний в Испании уже отдельной книгой. Книгой титулована, что «Воспоминания Ольги Николаевны без всяких разоблачений». То есть это...
Михаил, а существует русский перевод этого?
Нет, на русском языке ничего не переводилось, не издавалось. Так что существует итальянский оригинал и испанский перевод. Существовала ее могила, которая не сохранилась, потому что она умерла бездетной, бессемейной, и по итальянским законам через какое-то время могила была упразднена, где было написано по-немецки, чтобы окончательно вот так всех запутать, «В память об Ольге Николаевне, старшей дочери российского императора Николая II». То есть не такая кладбищенская надпись, что здесь лежит Ольга Николаевна, а в память о Ольге Николаевне. Кто это в память, почему, нель рекордо.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» разговор с историком Михаилом Талалаем. Царист Феррарский. Писатель Роберто Пацци и его русская тема.
Вот мостик от воспоминаний Ольги. Сам писатель его перебросил уже в свое личное творчество. И вот его такая детская мечта о том, что хорошо бы спасти императора, она воплотилась в его романе, написанном в духе фэнтези. О том, что действительно император Николай II со своей семьей в заточении, но остался верный ему полк. Он назван у Пацци Преображенским полком, который ведет князь Ипсиланти, бравый вояка с греческой, ну, в России все были там перемешаны разные фамилии, ведет на выручку императору. И таким образом у Роберто Пацци два потока, две линии, которые идут параллельно, а потом сливаются в заключительной части в одну. Это поход по бескрайним таким русским просторам, здесь, в общем, такой русский эпос, Сибирь, там дезертирство, сложные отношения с местным населением, там нападение тигра на солдат и разочарование их неверы уже в то, что император жив, но упорство Ипсиланти, который доказывает, что мы должны идти в Екатеринбург. И с другой стороны, это екатеринбургская линия, достаточно правдоподобная до последних глав этого романа, где описывается ужесточение режима, строгости по отношению к царской семье. Вся эта мрачная атмосфера Ипатьевского дома, Юровский, вот все эти персонажи, которые Пацци проработал, конечно, придал им какие-то уже свои такие литературные характеристики. И где это все сводится к эпилогу, о котором я не буду рассказывать, потому что это литературное, повторю, произведение в поисках императора. То есть ищет император Преображенский полк и искал императора сам Пацци. То, я думаю, у него был как некое такое вот экзистенциальное, такое литературное такое напряжение. И он, в общем-то, проявил свои таланты, поэтические таланты, потому что он тоже и поэт, и автор нескольких поэтических сборников. Он долго искал издателя, несколько лет, потому что отказывались многие издательства, пока в 85-м году, то есть время еще такое советское вполне, и в Италии еще никто не предполагал каких-то таких серьезных перемен на нашей родине. Этот роман издается и неожиданно получает большой успех. Роберто Пацци объявляют наследником уже классик итальянской литературы Итало Кальвино, потому что он, по словам итальянской критики, Пацци продолжает эту редкую для итальянской литературы линию сочетания фантазии и реализма, какой-то магический реализм, фантазийный реализм. Есть несколько определений, которые вы, Иван, наверняка лучше знаете. Его соотносят также с Дина Буцатти, «Татарская пустыня», и тоже такие вот символические, поэтические образы. И некоторые сравнивают этот поход Преображенского полка с «Татарской пустыней» Буцатти, который многих, наверное, знают по фильмам. И Паца становится профессиональным писателем. Он оставляет свою профессию учителя, он преподавал в Ферраре, в лицее, пишет следующий роман «Принцесса и дракон» о великом князе Георге Александровиче, который заканчивает его русскую тему. «Принцесса и дракон», надо сказать, не получил такого признание успеха, как «В поисках императора», и не так известен. Но далее, вслед за этим, Паца написал еще 18 романов, которые в той или иной степени, но, в общем-то, попали уже в обойму итальянской современной литературы, получили достаточно высокие премии и прочее, прочее. Поэтому вот такой известный, престижный писатель в этом году, выбранный Итальянским институтом культуры в Москве, как представитель итальянской литературы, переведенной на русский язык, потому что речь идет о его русской книге, которая тоже имела своеобразную историю. Дело в том, что Паца переводил не я. Я занимался для этого издания редакцией его и написанием комментариев там и прочими вещами. Но книга Паца вышла на русском языке 20 лет тому назад и осталась тоже незамеченным. История была такова. Когда я встречался с Паци у него дома в Ферраре, и об этом у меня написано в моей статье, он сообщил мне: «Михаил, я еду в Прагу. В поисках императора впервые переведено на славянский язык, на чешский. Это 95-й год. И я еду в Прагу на презентацию своего романа. Мечтаю, — сказал мне Роберто Паци, — что мой роман будет переведен на русский». И мы с ним попрощались, я ему пожелал успехов в осуществлении этой мечты. Он был в Прагу, и после мы с ним достаточно долго не общались, целые годы. А дальше сюжет был следующим. В Праге он познакомился с молодой русской дамой Алла Эбель, которая из Екатеринбурга. И они познакомились. Паца рассказал о том, что есть итальянский роман, переведенный на чешский, посвященный екатеринбургской последней истории царской семьи. Алла Эбель заинтересовалась и предложила свои услуги как переводчика. Она хорошо знает итальянский язык, увлеклась этой темой, нашла какое-то маленькое издательство в Екатеринбурге. Все это 90-е годы было таким вот, все на энтузиазме, потому что ни переводчику, ни издательству, ни самому Паца, естественно, никаких гонораров речь не шла. И даже, как мне Алла Эбель рассказала, распространять ее, в общем-то, распространяли в соответствии с духом времени, потому что Алла работала в школе, и книгу покупали родители ее учеников. И презентация тоже была в школе. И таким образом, вышедшая в Екатеринбурге в 98-м году книга «В поисках императора» осталась в Екатеринбурге. Ее никто не прочитал ни в Москве, ни в Петербурге. Ее невозможно достать ни на каких там Амазонах и Озонах. И в букинистах тоже. Поэтому эта книга стала раритетом. В 2018 году, в столетие этой страшной истории, я неожиданно уже через каких совсем своих новых друзей, не упомянули Паца, я спросил, как он поживает, Аня, да ты ему сам позвони. Мы созвонились, еще пока даже не встретились. И он сказал: «Михаил, у меня есть вот русский перевод, о котором я даже не знал». И говорит: «А хорошо бы его вот в этот год выпустить». Я говорю: «Ну, хорошо бы». И дальше все развивалось достаточно успешно. Я предложил переиздание этого русского перевода в петербургское издательство «Алитея». Списался с екатеринбургской переводчицей, которая давно уже отошла. Это было первое такое детище и последнее перевод итальянского романа. Но пришлось поработать, потому что некоторые там реалии были смещены, и переводчица очень достоверно переводила текст Паци, а он некоторые русские фамилии исказил. и поэтому они в русский текст тоже попали вот в таком трудноузнаваемом варианте. Но автор дал мне согласие, чтобы я все привел это как-то к оригиналу, и поэтому я эти реалии уточнил, исправил. Перевод, надо сказать, мне понравился. Видно, что делалось вот на каком-то подъеме с любовью к тексту и к симпатии к автору. В то время, при первом издании «Алла Эбель», к своей публикации екатеринбургской предпослала предисловие переводчика, где она писала свое впечатление от литератора, их первую встречу в Праге и затем уже соответствующие встречи в Италии. Она ездила в Феррару.
Вот что писала Алла Эбель в своем предисловии. «Китайский ресторанчик в Ферраре, в небольшом по размерам, но с богатейшими университетскими, музыкальными и литературными традициями итальянском городе. За столиком напротив меня энергичный, темноволосый и темноглазый человек с аккуратно подстриженной окладистой бородой. Только глаза, в которых, когда он заговаривает о последнем русском царе, вспыхивает и разгорается в пламя искра беспокойства, делают его непохожим на прочих, таких же ухоженных и благополучных итальянцев средних лет. Он рассказывает, что трагическая история последних Романовых вошла в его жизнь с детства и не отпускает по сей день. «Оссессионе, наваждение», — повторяет он, рассказывая о совпадениях, своих догадках и прозрениях, которые накрепко привязали его творческую фантазию к этой теме. Его книга «В поисках императора» — смесь фактов, почерпнутых им из сотен книг, написанных на Западе о судьбе последнего российского монарха, и снов, игры воображения и художественного вымысла, который перемешал даты, климатические пояса, армейские соединения, географические названия. Традиции исторической прозы, в которых воспитан российский читатель, предъявляют художнику жесткие требования. Достоверность, достоверность и еще раз достоверность. Тем не менее, в литературе существует жанр исторического приключенческого романа, в котором событиями и героями распоряжается прихоть автора, зато он и не пытается размышлять и делать выводы о судьбах стран и народов, основываясь на столь шатком фундаменте. Правомерно ли смешение двух этих жанров в одном, который сам Роберто Пацци называет исторической фантазией? Каждый читатель решит сам. Хотелось бы только отметить, что эта книга – взгляд на нашу историю со стороны, зеркальное отражение того, какими представляют нас себе европейцы, еще одна попытка разгадать загадочную русскую душу. Тем она и интересна, поскольку взгляд со стороны – позволяет иногда подметить то, чего раньше сами мы не замечали. Так писала Алла Эбель в предисловии к первому изданию романа «В поисках императора». Возвращаемся к беседе с историком Михаилом Талалаем.
К новому изданию мы пригласили для нового предисловия Ольгу Страду. Я, правда, не знаю, склоняется фамилия или нет. В женском варианте, да, скорее всего. На тему самой фамилии я беседовал с читой Страды, с Виктория и с его супругой, как мы знаем, она русская. И Виктория сказал, что вот свою собственную мужскую фамилию он не склоняет, а его жена склоняет. Но женские варианты, наверное, все-таки не склоняются. Поэтому оставим Ольга Викторовна Страда в несклоняемом фамильном варианте. Поэтому существует новое написанное предисловие Ольги Страда, которая сейчас директор Итальянского института культуры в Москве. Всем желаем приятного чтения или по-итальянски «buona lettura».
И на этом мы заканчиваем разговор, посвященный писателю Роберто Пацци и новому изданию его книги в России. Моим собеседником был историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Дни радио» — новая глава воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц звучит в нашей программе. Сегодня окончание главы.
год. Школьный выпускной вечер. Украшенный бумажными гирляндами вход во взрослую жизнь, право на которую подтверждено аттестатом зрелости. Если этот вечер пройдет неудачно, одиноко, без танцев с мальчиками, а только Шерочка с Машерочкой, то оставит в душе горький след. Выпускной бал в школьном актовом зале с танцами под самодеятельный духовой оркестрик, вроде тех, что встречали солдат на провинциальных вокзалах, был важен для нас не меньше, чем для Наташи Ростовой ее первый бал. Для меня он мог стать катастрофой, если бы не бабушкина мудрость. В самом начале последнего школьного года она почти насильно запихала меня в кружок бальных танцев, открытый в соседней мужской школе. Я была взбунтовалась, но, увидев, что мальчиков в кружке неожиданно много, осталась. Под аккомпанемент рояля мы учились танцевать уже не существовавшие в природе падепатинеры, падекатры, мазурки и вальс-бастон. Но главное, мы все перезнакомились. Наш учитель танцев, не весь откуда взявшийся эстет с шелковым шейным платком, щадя самолюбие мальчиков, подбирал пары по росту. Поэтому я танцевала с двумя самыми высокими – Женей и Сережей. К концу года мы уже стали приятелями. И вот наступил день выпускного прощального бала совместно с соседней мужской школой. У меня штапельное платье белое с крылышками, на рукава не хватило материи. И вместо растрепанных косичек – растрепанные локоны, завитые на бумажных папильотках. Оба мои партнера тоже явились принаряженными. Женя в ушитом зеленом отцовском френче, а Сережа тоже в отцовском, только голубом и тесноватом. Распорядителем бала был назначен наш учитель танцев, который, к полному недоумению большинства выпускников и к умилению старых учителей, начал бал с мазурки. Тут-то мы себя и показали. Меня пригласил Сережа, возбужденный и румяный. И мы лихо отбивали батманы, оба счастливые, распираемые гордостью и шиком шлихетского легендарного танца. А уж дальше пошло-поехало. Я не пропустила, кажется, ни одного танца, разрывалась между Женей и Сережей, у которого к концу вечера плечи все-таки лопнули, и из них торчала вата. Но особенно мне запомнился танец под занавес. Наш оркестрик, переиграв все вальсы, и школьный, новый, но уже надоевший, и севастопольский, в лесу прифронтовом в быстром темпе, заиграл вдруг гораздо реже исполняемый солдатский вальс Богословского и Дыховичного. Почти все мы знали слова, не раз слышанные по радио в исполнении Леонида Утесова, и поэтому закружились на прощание, вопя веселым хором: «Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню пропой, о доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой». Он был счастливым завершением выпускного вечера, этот солдатский вальс, который вообще-то я не могла слушать без комка в горле. Во время войны, после всех похоронок, для меня мучительным был этот обманный и самоутешительный рефрен «Когда мы вернемся домой». А еще там есть неожиданные для советской песни покаянные строчки. Не то незамеченные цензором, не то разрешенные ради поддержания солдатской морали. Строчки такие: «Мы верность и долг не забыли, но все же признаемся, друг, что мало когда-то любили мы наших бесценных подруг. Всю нежность свою, что в смертном бою солдат сберегли мы с тобой, мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой». У меня в 43-м погиб под Черниговым дядя, мамин 28-летний родной брат Владислав Антонович Рачко. По рассказам родственников, до войны он не очень ладил со своей молодой женой. Но через много лет вдова переслала мне его последнее письмо с фронта. Вот я процитирую просто несколько строчек. «Родная моя, как я мучаюсь, что недостаточно тебя любил, мало помогал, столько делал всяких глупостей. А сейчас, здесь, в окопах, вспоминаю каждую минутку, проведенную с тобой и с нашей Ленкой. Все бы отдал, чтобы увидеть вас снова, чтобы обнять». Меня, помню, поразил этот покаянный тон. Я почувствовала как-то остро, лично, что с несметным числом погибших ушло, исчезло в войну море любви. Я многое забыла из моих детских дней радио. Даже голос Левитана звучит в памяти все глуше и глуше. А вот песни легко возвращают в прошлое. Например, еще одна песня автора солдатского вальса Богословского «Его темная ночь». Тоже песня из разряда «Выигравших войну». Грустными соловьями войны были композитор Соловьев Седой и поэт-песенник Фатьянов. «Где же вы теперь, друзья-однополчане? И, конечно, соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят. А как забыть песню композитора Листьева на слова Суркова «Бьется в тесной печурке огонь»? Или песню «Эх, дороги» Новикова и Ашанина? «Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит». Словом, стыдливым борцам с квасным патриотизмом, которые не хотят называть нашу войну Великой Отечественной, а хотят называть нейтральной и деликатно Второй мировой, придется дожидаться смерти и моего поколения. Правда, недолго. Одной из самых пронзительных военных песен «Враги сожгли родную хату» Блантера Исаковского я лучше всего помню в самодеятельном исполнении, хотя по радио ее прекрасно пел Бернес. Но однажды уже в Америке на даче под Нью-Йорком ее спела писательница Руфь Александровна Зернова. Руфь Зернова в 1939 году юной переводчицей принимала участие в гражданской войне в Испании и была там ранена. В 1949 она стала лагерницей по статье за распространение антисоветских клеветнических измышлений. В 1954 была освобождена и реабилитирована, а в 1976 эмигрировала. «Враги сожгли родную хату» – одна из немногих песен не про погибших солдат, а про погибшую семью солдата, вернувшегося с войны. «Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок». Руфь пела ее не слезливо, а как-то по-лагерному, почти бесстрастно, а слушатели смахивали слезы. Секрет такого исполнения раскрыл один из самых обаятельных певцов 30-х, 40-х, 50-х годов – Вадим Козин. Уже старый, доживавший в магаданской ссылке певец, сказал в интервью, что в юности один хороший наставник учил его: «Когда поешь, не додавай эмоций. Тогда слушатель дополнит их своими чувствами». Верные этому принципу певцы моего детства и отрочества – Утесов, Бернес, Шульженко, Козин, Изабелла Юрьева, Лещенко, Вертинский настолько сформировали мой вкус, что потом я абсолютно не могла слушать, скажем, Муслима Магомаева или Эдуарда Хиля и многих других певцов, переливавших эмоции через край.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» окончание главы «Дни радио» из воспоминаний Марины Ефимовой. Читает автор.
Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая и интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно». Эта фраза была одной из двух, которые я от него слышала. Неужели он цитировал «Даму с собачкой»? Вряд ли, если вспомнить вторую фразу. Он произнес ее в лифте, где мы однажды оказались вдвоем. Три этажа проехали молча. На подъезде к четвертому он сказал, не поднимая своих пугающих глаз: «Едем вдвоем, песни поем», и сразу вышел. А через несколько месяцев он попал под трамвай где-то у Московского вокзала и погиб. Другим персонажем, о нейтрализации которого не могло быть и речи, была дама, выдававшая со склада бобины с пленками. Ну, дама не дама, но и бабой не назовешь. Гражданка с непроницаемым лицом. Штатных сотрудников она уважала, а внештатные были как ополченцы, винтовку можно было получить, только сняв с убитого. Ни задобрить, ни рассмешить, ни разжалобить ее было невозможно. Я видела немолодую журналистку, писавшую, кажется, о питерских памятниках архитектуры, которая, выйдя со склада, прислонилась к стене и сдавленно зарыдала от унижения. Мне приходилось вымаливать, вышучивать, выжидать и вытерпливать бобины с пленкой у этой хранительницы родийной иерархии. И каждый раз после ее отказа я неизменно выражала понимание трудности и чрезвычайной важности ее поста. Месяца через два она смягчилась. Литературно-исторические передачи о районах Ленинграда полагалось делать вместе с детьми, старшими школьниками. И мне сразу предложили группу отличников из школы на Гражданке для передачи о Тюзе. Я повела свою группу на спектакль про их ровесников. Название не помню, но помню, что молоденький тогда красавец-актер Юрий Тараторкин играл такого советского Чайльд Гарольда, что даже я разволновалась. Я сидела в стороне от своих подопечных и в антракте пошла к ним делиться впечатлениями. И вижу, мои отличники с озабоченными, нетронутыми искусством лицами развернули на коленях учебники и делают домашнее задание. Наутро я в панике помчалась на Гражданку. Замотанная директриса отослала меня к учителю литературы. В коридоре, где бушевала большая перемена, я спросила у двух старшеклассниц, как найти Георгия Михайловича. Подружки в мини, формально прикрытых длинными черными школьными передниками, оглядели меня и протянули глумливым хором: «Егора?» Я нашла его в пустом классе и поняла девиц. Он был красив, молод, интеллигентен и беззащитен в школе на Гражданке, как Грибоедов в Тегеране. Рано или поздно они разорвут его на части. На мольбу разбавить моих отличников какими-нибудь впечатлительными троечниками Георгий сказал с сомнением: «Вообще-то есть у меня парочка». Я честно предупредила, но это, конечно, отнимет у них несколько дней от учебы. Учитель махнул рукой так выразительно, что я поняла, этой парочке все равно ничто не поможет. Вскоре они вошли в класс, сразу вдвоем и ловко застряли в дверном проеме. Прорвавшись, они остановились перед нами, блондин и брюнет, худющие, почти одного роста, лица многообещающие. Блондин сказал: «Здрасте». Брюнет молчал и таращился. «Толик!» – громко шепнул блондин. «Ну ты здороваться-то будешь?» Он легонько хлопнул приятелю по уху, и голова у того сразу закачалась, закачалась и не могла остановиться. «Он вообще-то Юрик», – сказал разговорчивый блондин. «Это я, Толик». «Ну, просто кот-бегемот и коровье в юности». Я коротко объяснила, что мне от них нужно. «Это все вечерами, конечно?» – спросил разговорчивый Юрик Толик. «Нет, чаще всего как раз днем». Тут молчун-брюнет мгновенно проснулся от летаргического сна. «Днем? Что же вы сразу не сказали? Я никогда не отказываюсь от общественно полезных поручений». Я сказала Егору: «Подходят». Юрик и Толик стали моей отрадой. Я часто смеялась их дурацким шуткам, и серьезная румяная отличница однажды сказала мне с укором: «Марина Михайловна, ну почему вы смеетесь шуткам этих идиотов?» Юрик тут же зашептал громко: «Марина Михайловна, вы даже не тратьте на них силы. Наши придут», — пальцами растягивает глаза по-китайски, «всех на фонари». Один эпизод с этими детьми очень мне запомнился. Я повела их брать интервью у старого театрального преподавателя, постановщика танцев и фехтования. Жил старик на Васильевском острове, принял детей с ворчливой приветливостью и развлек их, показывая фехтовальные приемы. Уже перед уходом мы с ним стали вспоминать лучшие спектакли 60-х годов, и я напомнила ему о постановке в БДТ «Горе от ума», которую он пропустил в своем перечислении. Вдруг старик сказал возмущенно: «Как может быть хороший спектакль, где Чацкого играет еврей, Юрский?» Я от неожиданности растерялась, нашлась только сказать: «Какая разница, играли же русские актеры французских королей». Старик почти заорал: «Но еврей, русского аристократа!» Я поспешно увела детей. Я не знала, были ли среди них евреи, но если были, я чувствовала со стыдом, что не защитила их по-настоящему. На улице шел дождь, и мы решили переждать на лестничной площадке. Отличники сразу достали кто тетрадь, кто учебник, а я, глядя в окно на залитую дождем улицу, какую-то линию Васильевского, стала негромко читать: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду». Бубнёж за моей спиной смолк. Кто-то спросил взволнованно: «Это чьё?» Я оглянулась. Дети все смотрели на меня, забыли про свои учебники. Особенно поразили меня лица Толика и Юрика, серьезные, как кот-бегемот и Коровьев в последней сцене романа, уже не шуты больше, а два лиловых рыцаря. Дети попросили дочитать стихотворение, рассказать про автора, еще читать. Господи, не лишай их этой способности взволноваться от стихотворения. Года через полтора после того, как я попала на Ленинградское радио, детское вещание там расформировали из-за доноса в обком на редакцию, где пригревают таких безыдейных авторов, как Радий Погодин, Сергей Вольф, Виктор Голявкин, Игорь Ефимов, Яков Длуголенский. Донос написал недооцененный руководством редакции писатель Вильям Козлов. Незадолго до распуска редакции мне предложили там штатную должность, но с условием, что я буду делать не только литературно-исторические передачи, но и пионерско-комсомольско-общественные. Я призналась, что не смогу. И помню ужасное возмущение молодой журналистки, которая как раз и занималась пионерскими темами. Покраснев до корней волос, она почти кричала: «А вы как хотели? Только десертами заниматься? А как работать-то к другим? Нет, поездите-ка и вы по пионерским слетам». У меня аж зубы свело от такой перспективы. От должности я отказалась, но подумала: вот будь я, как эта журналистка, матерью-одиночкой, разве посмела бы я отказаться от работы, какой ни на есть? И тогда что? Ведь дело не только в идеологии, а в том, что в моем словарном запасе нет даже нужного им лексикона. Я вспомнила этот эпизод, уже работая на радио «Свобода», во время одного разговора с Довлатовым. Последний перед смертью год он тосковал, жаловался, что ничего не пишет для души, только скрипты для радио, ежедневные, на которые уходят все его силы и время. Кто-то, желая помочь Довлатову, сказал: «Сергей, так для радио-то ты можешь, наверное, писать скрипт одной левой за несколько минут, а остальное время на нетленку». И Сергей объяснил: «В том-то и дело, что не могу. Вот поверьте, я могу писать или на своем каком-то уровне, — это было сказано со стеснительным смешком, — или очень-очень плохо. Если я буду писать одной левой, это будет неприемлемо даже для радио. У меня абсолютно не получается ничего среднеприличного».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» окончание главы «Дни радио» из воспоминаний Марины Ефимовой. Читает автор.
Когда я говорю, что в 1966 году уже никто не слушал радио, я имею в виду советское радио. Начиная с 1955 года и все 60-е и 70-е мы слушали исключительно вражеское радио. BBC, «Голос Америки», «Свободу», «Немецкую волну». Транзистор стал неотъемлемой частью интерьера городской квартиры. Поначалу глушили не очень энергично или не очень умело. И это было так поразительно. Вдруг, после стольких лет умолчаний, прямого вранья, оглушительной пропаганды, услышать по радио на русском языке о событиях, которые происходили у нас, с нами, и о которых мы ничего не знали. О деле Пастернака в 58-м, о деталях Карибского кризиса в 62-м. Уже будучи в Америке, мы с Игорем издали в Эрмитаже по-английски книгу Елены Александровны Якобсон «Crossing Borders», «Пересекая границы», в которой одна глава посвящена возникновению в 46-47 годах русского вещания на «Голосе Америки». Два слова об авторе. Елена Александровна Якобсон в девичестве «Жемчужная», дочь русского врача из казаков. Революция бросала семью доктора Жемчужного по всей России. Он лечил то белых, то красных, остался в Советской России, был назначен врачом на КВЖД, оказался с семьей в Харбине, потом в Австралии. Словом, еще одна история унесенных ветром. Елена Александровна вышла замуж за американца Хью Бейтса и оказалась в Соединенных Штатах. Вот несколько ее записей о первых днях русской редакции «Голоса Америки». «Я очень оценила, — пишет она, — антикоммунистическую направленность нового радио и с готовностью приняла предложение там работать. Нас было поначалу 6 человек. Труднее всего оказалось найти русских машинисток. Нашли только 2 70-летних дам, работавших когда-то на Керенского. К счастью, эмигрантские писатели умели печатать на машинке. Дикторов с опытом тоже не было, и нашим тренером был венгр с неплохим русским языком. Он учил нас не выступать перед залом, а говорить в микрофон с интимной интонацией, как другу. Безработные русские актеры, для которых должность диктора была последним шансом, читали новости в манере Московского художественного театра. И наш венгр стонал: «Полегче, ребята, это не Чехов, это только доклад Конгресса о строительстве дорог». Первым моим боссом был Николас Набоков, племянник писателя, культурный парижанин, музыковед и композитор. По слухам, отдел кадров «Голоса Америки» хотел нанять писателя Владимира Владимировича, но запутался в Набоковых. У Николаса настолько не было административного опыта, что однажды он просто подошел ко мне и сказал: «Миссис Бейтс, я обещал ваше место моей первой жене Наталье Шаховской. Сейчас она, представляете, продает шляпы в магазине Бертфорд Гудман. Так что, если не возражаете, я бы хотела, чтобы вы уволились и уступили свое место». Я очень возражала, и американская администрация встала на мою сторону. Среди россиян, стремившихся выступить на радио, были иммигранты из Парижа, Праги, Берлина, были перебежчики, были перемещенные лица. Борис Николаевский, известный меньшевик, принес статью, продолжавшую его спор с Лениным, и убеждал редактора пустить ее немедленно, потому что это тема первостепенной важности. Следующим после Набокова директором русскоязычной службы «Голоса» стал дипломат Чарльз Тейер. Он понимал действенность радиодипломатии в борьбе, как он говорил, за человеческий разум. Он не устраивал соревнования 2 пропаганд. В те первые годы наши передачи были беспристрастными репортажами об американской жизни со всеми ее плюсами и минусами. Никакой прямой критики советского режима. Критика началась с началом холодной войны. Конец цитаты. Не помню точно, когда глушилки в Советском Союзе заработали основательно, но с тех пор слушать западное радио стало страшно трудно. Сквозь помехи, постоянно шаря по эфиру. Слушали с предосторожностями только дома, за закрытыми дверьми, и где бы ни были, спешили домой к нужному времени. Однажды, в середине 70-х, наша Наташка, тогда 3-летняя, вполне уловив важность этих радиосеансов, вбежала в комнату, где сидела зашедшая по делу служащая ЖЭКа, и закричала: «Папа, иди скорее, твое BBC начинается!» Все, кроме технических гениев, слушали передачи западного радио обрывками. Но услышанное немедленно расходилось по всему городу. Кто-то умудрялся записывать некоторые программы на магнитофон. Так мы услышали, например, уехавшего Галича. У него в 1974 году был цикл передач на «Свободе». Одно выступление 9 ноября особенно характерно. Галич говорил: 1967 я услышал только о начале шестидневной войны между Израилем и Египтом. А потом у моего транзистора сели батарейки, и в течение первых 5 дней я слушал об этой войне по советскому радио, о разгроме израильских войск. И я написал тогда песню. А потом мне привезли батарейки, транзистор заработал, и все оказалось наоборот. Тут не могу не вспомнить историю Василия Аксенова о разговоре, подслушанном им в очереди к пивному ларьку летом 1967 года. Один сказал: «Как евреи-то египтянам врезали, а? А еще говорили, что евреи трусы». Другой закипятился: «Так это же не наши евреи там воюют, а те, другие, древние». В октябре 1974 года Галич сказал в одном из выступлений по радио: «Для России 60-х годов поэзия под гитару стала открытием. Оказалось, что песня может вместить в себя огромное количество информации, а не только расцветали яблоки и груши». Так коротко и простодушно Галич сформулировал целую прекрасную эпоху русской культуры, эпоху бардов, начатую, не считая самого Галича, Окуджавой, Высоцким, Визбором, Городницким, Новеллой Матвеевой. Также коротко, но метко сформулировал Галич по радио «Свобода» в 1976 году причину исхода писателей из Советского Союза. Та обстановка слепоты, глухоты и немоты, которая воцарилась сейчас, особенно в культуре, в нашей земле, заставляет писателей для того, чтобы говорить со своими согражданами, уезжать от своих сограждан. И о смерти Галича в 1977 году нам сообщили вражеские голоса. Я думаю, эти голоса сыграли не последнюю роль в формировании того по-настоящему свободного поколения, поколения наших детей, которое в августе 1991 года вышло на улицы, которое не стало стрелять по своим. На «Радио Свобода» я попала в 1989 году, случайно. Я помогала Игорю вести издательство «Эрмитаж». Дела шли неважно. В Америке маленькое издательство – дело неприбыльное. И мы поняли, что надо искать работу с регулярной зарплатой. Мы оба сдали экзамен на «Голос Америки», и оба не прошли. Мне прислали вежливое письмо, объяснив, что, к сожалению, мой английский хуже, чем у других соискателей. Думаю, что это была чистая правда. Месяца через два раздался телефонный звонок. Директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер звонил Игорю с просьбой написать для них материал. Игоря не было дома, и мы с Юрой разговорились. Разговор был светским и шутливым, поэтому просить чего-нибудь, даже такого пустяка, как работа, было неудобно. И мы весело закончили разговор на шутке. После этого я дня два проклинала себя за неуместную щепетильность. А на третий день снова раздался звонок, на этот раз мне. Гендлер сказал: «Вы знаете, мне понравился ваш голос. Когда его слушаешь, кажется, что вы похожи на Софи Лорен. А нам как раз нужен еще один женский голос. Не хотите попробовать?» Я не могла поверить в такую удачу, но и струсила. Ни дикторского, ни журналистского опыта у меня практически не было. Правда, на «Свободе» уже работали приятели: Сергей Довлатов, Петя Вайль, Саша Генис. Они помогут. Да и Гендлер звучал дружелюбно и весело. Когда я вошла в кабинет Юры Гендлера, первое, что он сказал: «Ну, вы не Софи Лорен». Сергей в тот день был занят какими-то своими неурядицами. По поведению Пети и Саши сразу стало понятно, что дружба дружбой, а работа работой. Словом, это было местечко «Пощады не жди». Но я как раз люблю такие места.
Марина Ефимова. «Дни радио». Мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».